Опера – музыкально-драматическое произведение, содержание которого воплощается в сценических музыкальных образах. В репертуаре современного оперного театра очень редко встречаются произведения, написанные до XIX века. Единственный из оперных композиторов XVIII века, удерживающийся на сцене до сих пор, это Моцарт. Остальные произведения XVIII века могут попасть в оперный театр лишь как специальные исторические постановки по случаю юбилея или фестиваля. Музыка XVII века на современной театральной сцене практически отсутствует. В этом отношении судьба оперы резко отличается от трагедий и комедий Шекспира, Мольера, Лопе де Вега, Гальдони, трагедий и комедий античности. Объяснение этому явлению нужно искать не только в музыке и менее всего в ней, а прежде всего в композиции либретто, в драматургических принципах. Опера – один из сложных и противоречивых жанров сценического искусства. В ней сочетаются музыка и слово, и проблема этого сочетания до сих пор остается труднейшей задачей оперы. Вся история оперы проходит под знаком борьбы за подчинение музыке слову или слова музыке. Появление итальянской оперы на рубеже XVI-XVII веков явилось громадным художественным переворотом, итогом развития эпохи Возрождения. Во флорентийском художественном кружке, так называемой камерате Барди Корси, по именам меценатов, стремились воссоздать античную трагедию, назвав новый жанр «драма пер музыка», «драма с музыкой». Сюжетика была, конечно, античной, но вот воплощение напомнило бы нам музыкальную пастораль, хотя возможности дальнейшего музыкального развития в этих ранних операх обнаруживаются вполне определенно. Солирующая мелодия с сопровождением вполне выражала эмоции героев. Из первых опер Флоренции сохранились «Эвридика» Якопо Пери на текст Оттавия Ренуччини. Центральной фигурой итальянской оперы XVII века является, безусловно, Клаудио Монтеверди, годы жизни 1567-1643. В творчестве композитора происходит превращение музыкальной пасторали в музыкальную драму, обогащается оперная сюжетика, появляются исторические герои. Задачам драмы подчиняются Монтеверди и оперной формы. Он вырабатывает своеобразный музыкально-декламационный патетический стиль, который в соединении с новыми приемами оркестрового сопровождения достигает высокой точки эмоционального воздействия. Уже первая опера Монтеверди «Орфей» 1607 год отличается значительной слитностью музыки и либретто. В последней же опере «Коронация Попеи» 1642 год появляется качественно иное драматургическое воплощение. В XVII веке больших успехов в становлении жанра оперы достигла римская оперная школа в Венеции и в Неаполе. Происходит отделение речитативов от замкнутой арии, развиваются оперные ансамбли. В то же время несколько стандартизируются интонации, одни для героики, другие для лирических сцен. Растет увлечение исполнительской техникой. Искусство бельканто, прекрасного пения, в какой-то момент становится главенствующим. Уже во второй половине XVII века проявляется стремление рассматривать оперу не как музыкальный театр, а как вокальное пение. Композитор как бы отодвигается на второй план. Эстетика оперы серия, серьезная опера, окончательно утвердившаяся к началу XVIII века в творчестве неаполитанца Алессандро Скарлатти, позволяет итальянскую оперу именовать концертом в костюмах. Насколько сильно было влияние неаполитанской оперной школы на композиторов XVIII века, можно убедиться на примере немецкого композитора Георга Фридриха Генделя, годы жизни 1685-1759. Несмотря на крупные успехи Генделя в опере, ему все же не удалось преодолеть окостенелые схемы, но оперы послужили Генделю большой и прекрасной школой для его наиболее зрелых ораторий, ставших шедеврами музыки XVIII века. Распространение итальянской оперы в других странах Европы, формирование придворных итальянских оперных трупп, сочинение и постановка итальянскими композиторами опер по заказу иностранных придворных театров на крупнейших европейских сценах – все это было чрезвычайно важной формой итальянской музыкальной экспансии на протяжении почти двух столетий. Влияние итальянской оперы было громадным, хотя не всегда благодатным. Но под воздействием итальянцев стали довольно быстро формироваться национальные оперные школы и направления, и прежде всего во Франции и Англии. Французский композитор Жан-Батист Люли, годы жизни 1632-1632, 1687. Итальянец по происхождению стал создателем оперной школы во Франции, создателем музыкально-театрального героического жанра лирической трагедии. Лирические трагедии Люлли заметно отличаются от опер-серии. В них есть вокальная декламация вместо речитативов, композиция арии более свободна и теснее связана с драматургической ситуацией. А вот количество действий всегда 5 с непременным прологом, прославляющим короля Людовика XIV. Искусство Люлли, безусловно, классическое придворное искусство, но сама композиторская индивидуальность Люлли создала яркий музыкальный стиль. После смерти Люлли в этом жанре не нашлось талантливых продолжателей, и французская опера на некоторое время пришла в упадок. Лишь в 1733 году премьера первой оперы Жанна Филиппа Рамо, годы жизни 1683-1764, «Ипполит и Арисия» ознаменовала возрождение французской лирической трагедии. В Англии и Германии национальные оперные направления начали зарождаться в последней четверти XVII века и, конечно, тоже под влиянием итальянской оперы. В Англии до появления оперы уже существовали так называемые «маски», то есть придворные спектакли с пением и танцами. Уже в начале XVII века в эти представления проникает итальянская оперная «монодия» – сольное лирическое пение, которое оказало большое влияние на стиль ранних английских опер. Величайшим оперным английским композитором XVII века является Генри Пёрсел, годы жизни 1658-1695, один из ярких представителей английского музыкального искусства. Пёрсел создал свой оперный стиль, который, наверное, следует назвать английским, хотя ему принадлежит одна единственная опера «Дидона и Эней». История ее создания настолько интересна, что стоит на ней остановиться подробнее. «Дидона и Эней» ставилась при жизни автора лишь один раз, но не на сцене театра, а в пансионате для благородных девиц, где Пёрсел преподавал. Затем были еще два спектакля, один в начале, другой в конце XVIII века. Прошло еще 100 лет, прежде чем это сочинение было извлечено из архива и утвердилось на оперной сцене. Кто знает, как бы стала развиваться английская музыка, если бы современники Пёрсела в свое время по достоинству оценили Дидону и Энея. В первой половине XVIII века в английском национальном театре начинает развиваться комическая опера, сначала как пародия на итальянскую оперу, а затем самостоятельно. В 1728 году состоялась премьера балладной оперы «Опера нищего», созданная драматургом Джоном Геем и композитором Иоганном Пепушем. Впоследствии эта опера была модернизирована Бертольдом Брехтом и Куртом Вейлем, «Трехгрошовая опера», 1928 год. В 1948 году Бенджамином Бриттоном была осуществлена новая оригинальная редакция. К концу XVII века и итальянская опера вынуждена была подчиниться требованиям демократической части населения. Все эти красиво поющие герои, которым было явно тесно в рамках оперы-серии, не находили отклика у зрителя. Между отдельными актами серьезной оперы стали появляться комические интермедии на чисто бытовые сюжеты, небольшие сценки в народном духе. Первой оперой «Буффа», комической оперы, которая выросла из таких интермедий и вызвала громадную волну подражаний, считается двухактная опера Джованни Перголезе «Служанка-госпожа», 1733 год. Опера «Буффа», как истинно демократический жанр, не вмещалась в оперу-схему. Тут и пародии, и насмешки, и сентиментальные семейные истории, и глупость с жадностью и тому подобное. Знаменитая опера Доминика Чеморозы «Тайный брак», 1792 год, завершает эволюцию оперы «Буффа» в XVIII веке, по которой можно судить, как выросла композиционно-сценическая и вокально-исполнительская техника жанра. В то время как опера «Буффа» росла и развивалась, серьезная опера какое-то время пребывала в застое. Но появление композитора-реформатора Кристофа Виллибальда Глюка, годы жизни 1714-1787, ознаменовала собой финал столетней эволюции французской лирической трагедии классицизма и превращение его в крупнейший музыкально-драматический жанр. Глюк не только писал оперную музыку, но и работал с актерами-певцами и оркестром, выступал в прессе, заводил связи с крупнейшими общественными деятелями и художниками. Уже в первой реформаторской опере «Орфей и Евридика», поставленной в 1762 году в Вене, определились музыкально-драматические и художественные устремления Глюка. Простота, правда и естественность являются единственными заповедями красоты для всех произведений искусства, писал Глюк в предисловии к своей следующей опере «Альцеста», 1767 год. Истинный триумф ожидал Глюка в Париже. Для первой парижской постановки он написал оперу «Ифигения в Авлиде», которая стала его высшим оперным достижением. Ни античный мифологический сюжет, ни условности придворной постановки с балетными номерами не помешали Глюку естественно скомпоновать оперные номера сцены, сделать выразительной оперную декламацию. Он стер границы между речитативом и арией, построил большие драматические развивающиеся сцены. Это был новый классицизм, зрелый и совершенный. События на французских и итальянских сценах долгое время никак не касались Австрии и Германии, пока не появился гениальный Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт, годы жизни 1756-1791, как оперный композитор в музыкальном отношении превосходил не только своих современников, но и самого Глюка. Если у последнего музыка являлась служанкой драмы, то Моцарт, наоборот, полагал, что поэзия в опере должна быть послушной дочерью музыки. Первую оперу Моцарт написал в 11 лет. Это была «Мнимая пастушка». Он предпочитал писать итальянские оперы «Буффа» и «Серия», хотя всегда задумывался над созданием немецкой оперы. В 1783 году состоялся первый «Зингшпиль» – жанр немецкой комической оперы «Похищение из Сераля». В зрелые годы Моцарт написал две великолепные оперы «Буффа» – «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все», в которых обнаружил не только блестящее владение итальянской вокально-сценической техникой, но и разнообразной и тонкой мелодикой. Новые пути драматическому театру были проложены Моцартом в двух других его операх «Дон Жуан» 1787 год и «Волшебная флейта» 1791 год. Первая близка к опере Буффа, несмотря на печальный финал, и называется «Драма Джиокоза» – «Веселая драма». Вторая представляет собой сказочно-аллегорический «Зингшпиль». В этих операх Моцарт впервые смог органично соединить и музыку, и драму. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, эти оперы интересно и смотреть, и слушать. Уже не говоря о том, что оркестр в операх Моцарта как еще одно действующее лицо, удивительно выразителен и динамичен. Становление новой оперы романтической началось с первых же десятилетий XIX века. Характерные черты ее обозначились не сразу. Поначалу композиторы пользовались теми жанрами, которые унаследовали от классиков XVIII века, лишь по-новому их расцвечивая и насыщая динамикой нового времени. Немалую роль играли и французская комическая опера, и итальянская опера «Буффа», и немецкий «Зингшпиль». Но все больше романтизировались сюжеты, наблюдалось тяготение к сказочности, характеры получали национальную окраску, активнее использовался фольклор, народные танцы, песни, обряды, придававшие красочность самым обыденным сюжетам. В «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини 1816 год мы без труда обнаруживаем черты итальянской оперы «Буффа», только перед нами уже не персонажи маски, а реальные человеческие характеры. В том же духе композитором была написана «Итальянка в Алжире», а вот «Золушка» уже полна тонкой лирики и детальной психологической проработанности характеров. В 1817 году Россини пишет «Сороку-воровку», в которой включил весьма драматичные сцены. Такая драматическая разновидность комической оперы получила особое название «Семисерия» – «Полусерьезная». Во французской опере до 40-х годов безраздельно царил Франсуа Обер. Самая популярная из его опер «Фра Дьявола» идет на сценах и сейчас. Сюжеты его всегда заключали в себе страшную тайну, сулящую героям необычайные приключения, но в результате выяснялось, что это просто чья-то выдумка, и страхи были напрасными. Так на сцену французского театра впервые вышли привидения, призраки. Однако первенство в разработке фантастического сюжета принадлежало Германии и Австрии. Начало немецкой романтической опере положил вольный стрелок Карла Марии Вебера, 1821 год. По структуре это был Зингшпиль, но сюжет, заимствованный из чешского предания о черном охотнике, где переплелись быт крестьян и охотников со всякой чертовщиной, злые духи, заговоренные пули, сатана, был совсем не комическим. Новым оказался и музыкальный язык, оркестровый колорит оперы эпохи романтизма. Тогда же в творчестве Вебера зародился еще один жанр немецкой оперы – легендарная драма «Эврианта» 1823 год, получившая свое наивысшее воплощение в монументальных музыкальных драмах Вагнера. Одновременно усиливалась и тяга к героико-патриотической тематике, особенно у итальянских композиторов. Напомним, что борьба за освобождение и объединение Италии шла с конца 18 века до 1861 года. С большим успехом шли рыцарская опера «Танкред» Россини, его же «Вильгельм Тель», победный марш, из финала которой воспринимался как призыв к восстанию. Бурю восторженных чувств вызвала «Норма» Винченцо Беллини. Неважно, что действие происходило в Древнем Риме, дух восстания древних кельтов был созвучен чувством итальянских зрителей. Огромной популярностью на всех сценах Европы пользовалась итальянская романтическая любовная драма, в основе сюжета которой лежала любовная история, развертывающаяся в необычных, часто роковых обстоятельствах. Это были интриги захватывающего характера. С каждым актом напряжение возрастало, эмоции героев обострялись. В финале обязательная смерть героя, его сжигали на костре, казнили на плахе, отравляли и тому подобное. Ставились «Лючия ди ла Мермур» Гаэтана Доницетти, «Эрнани» и «Трубадур» Джузеппе Верди, «Африканка» Джакомо Мербера. Опять итальянская опера становилась законодательницей мод. Но вот Верди обнародует «Травиату» 1853 год. Шарль Гуно пишет «Фауста» 1859 год, и обнаруживается, что лирическая опера – достойная соперница романтической драмы. Недаром Гуно даже фантастическую легенду о Фаусте смог воплотить в опере как обыкновенную историю любви и смерти. Французская лирическая опера оказалась в авангарде этого направления во Франции. В начале 50-х годов возник молодой лирический театр, объединивший талантливых музыкантов, среди которых были и известные композиторы. Шарль Гуно, Амбруаз Тома, позднее к ним присоединились совсем молодые – Лео Делип, Жорж Бизе, Жюль Массне. В поисках тем они обращались к самым неожиданным и разнообразным сюжетам – экзотическим, волшебным, классическим и современным. Ядром сюжета должно было быть не внешнее, а внутреннее действие без прикрас и преувеличений. Развитие лирического театра, просуществовавшего неполных 20 лет, было прервано с началом франко-прусской войны в 1870 году. А оперы, впервые появившиеся на его сцене, продолжали идти в других театрах: «Ромео и Джульетта» Гуно, «Вертер» и «Манон Леско» Массне, «Миньона» Тома, «Перцкая красавица» Бизе. Жемчужиной лирической драматургии стала опера «Кармен» Жоржа Бизе, созданная по новелле «Проспера Мериме» 1875 год. Она была заказана комическим театром и поэтому содержала музыкальные и разговорные сцены. После смерти композитора его друг Геро дописал речитативы, и «Кармен» легко была перенесена на оперную сцену, став одной из самых популярных опер в мире. Но самых недосягаемых вершин в опере 19 века достигли Верди в Италии и Вагнер в Германии. Их творчество отличается глубиной идеи, монументальностью, глубокой человечностью, особенно Верди. Рихард Вагнер, будучи не только гениальным композитором, но и мыслителем, писателем, драматургом и критиком, стал подлинным реформатором оперы. От оперы к опере Вагнер шел к своей музыкальной драме, вокально-симфоническому полотну, непрерывно развивающегося музыкального действия, в котором роль оркестра была не менее значительной, чем роль вокальных партий и текстов. Вся музыкальная ткань его опер переплетена лейтмотивами. У каждого героя действия, даже предмета, своя музыкальная тема. Сюжеты в основном из древненемецких сказаний и легенд. «Тангейзер» 1845 год, «Лейнгрин» 48, «Тристан и Изольда» 65, «Нюрнбергский мейстерзингеры» 68, «Кольцо Нибелунга» тетралогия «Полная постановка» в 1876 году, «Парсифаль» 82 год – вот этапы творчества Вагнера. В несколько ином направлении работал Джузеппе Верди, годы жизни 1813-1901, который был тесно связан с национально-освободительным движением Италии. Верди не ставил перед собой задач реформировать оперу, скорее стремился укрепить и развить национальную традицию, насыщая ее современным содержанием и обогащая приемы, выработанные предшественниками. Верди был великим мелодистом, он создал свой индивидуальный оперный стиль, его музыка узнаваема с первых аккордов и интонаций. Оперы «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Сицилийская вечерня», «Бал Маскарад», «Дон Карлос», «Аида» – золотой репертуар всех оперных театров. Поздние оперы Верди, обе на шекспировские сюжеты, «Отелло» и «Фальстаф», воспринимаются как послание маэстро грядущим поколениям, как две древнегреческие маски – трагедия и комедия. В XIX веке особую страницу истории оперы заполнили и русские композиторы. В русской музыкальной культуре опера долгое время не могла занять своего места. Вероятно, сам жанр был достаточно чужд русской музыке, традицией которой была хоровая культура. Хотя впервые оперный спектакль в России был поставлен в 30-е годы XVIII века. Только к середине 50-х годов XVIII века опера становится излюбленным зрелищем двора. Первому русскому композитору-классику Михаилу Глинке удалось создать оперную форму с истинно русским сюжетом и музыкальным языком. Две оперы Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин 1836 год и «Руслан и Людмила» 1842 год, одна героика историческая, другая сказочно-легендарная, с элементами фантастики, определили пути развития русской оперы. Еще одно направление, может быть не самое типичное, обозначилось в «Русалке» 1856 год Александра Даргомышского, лирика бытовой драме. Линию исторической оперы продолжил Модест Мусоргский. Его оперы «Борис Годунов» 1872 год и народная драма «Хованщина» 1880 – шедевры русской оперной сцены. Мусоргский создал свой реалистический оперный стиль, основанный на подлинном претворении интонации русской народной песни, сумел показать Россию в самые переломные моменты ее истории. По-своему уникальна и единственная опера Александра Бородина, эпическая былинная опера «Князь Игорь» 1890 год, с потрясающими массово-хоровыми сценами, с яркими героическими характерами. Разнообразна музыкальная палитра замечательного русского композитора Николая Римского-Корсакова. Опера сказки «Снегурочка» 1882 год, сказка о царе Салтане 1900 год, «Золотой петушок» 1907 год, опера «Былина» Садко 1897 год, лирическая драма «Царская невеста» 1898 год, опера «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» 1904 год. Почти 40 лет продолжалось его яркое национальное оперное творчество. Особое место в русской опере было уготовано Петру Чайковскому, который одним из первых русских композиторов, получивших в консерватории строгое классическое образование, сумел соединить традиции и самобытность. Его высшим оперным достижением можно считать лирическую оперу. Его «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта» вошли в репертуар оперных театров мира и до сих пор не сходят со сцены. XIX век стал для русского оперного театра подлинным расцветом, ведь мы перечислили лишь самые выдающиеся произведения этого жанра. Чтобы завершить панораму оперного искусства XIX века, необходимо упомянуть еще один оперный стиль конца XIX века, так называемый «веризм», от итальянского «vero» – «верую», представителями которого являются итальянцы Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло и Джакомо Пуччини. Хотя веризм не укладывается во временные рамки XIX века, он является естественным продолжением итальянской оперы, только с обращением к современным темам, обострением психологических ситуаций, ярчайшими музыкальными эмоциями. Вот некоторые сочинения веристов. сельская честь Масканьи, паяцы Ленковала, Манон Лиско, Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй, Чио Чио Сан на наших сценах Пуччини все появились в течение одного десятилетия. Оперы чрезвычайно драматичные, все заканчиваются гибелью героя или героев, удивительно сценичные, практически никогда не выпадающие из репертуаров театров. И вот тут самое время вспомнить о драматургии оперного представления. Опера должна обязательно синтезировать сюжет и музыкальное развитие. Никакие постановочные эффекты, участие звездных солистов не спасут зрителей от скуки, если интонации музыкальной речи, оркестровое развитие не будут связаны с драматургическими поворотами литературной основы. Ведь опера – это не просто музыка, это музыкальный театр. Наступил 20 век, и вместе с ним мощный поток оперной драматургии начал дробиться на течения и ручейки. Новаторство новых художественных направлений оказалось чуждым природе театра. Каноны оперы казались отжившими, а ведь они устанавливались не специально, а вырабатывались творческой практикой, и многое из того, что создавалось и ставилось, быстро сходило со сцены, не возобновляясь. И сейчас, к концу века, можно пересчитать по пальцам те творения нашего столетия, которые действительно стали заметными явлениями в жанре оперы. Из всех опер Рихарда Штрауса это «Кавалер Росс», комическая опера а-ля Моцарт. Среди экспрессионистских опер «Ожидание» Шёнберга и «Вотцек» Берга. Сенсацией стали оперы Стравинского «Мавра» и «Царь Эдип». Но они обе скорее оратории и потому исполняются на концертных сценах. Неудивительна популярность первой американской оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Ведь это сплав трагедии, комедии, одна из самых доступных опер 20 века, по музыкальному языку для которого характерно ритмическое своеобразие спиричуэлса, блюза, рэгтайма. Из всех опер Бенджамина Бриттона, классика современной английской музыки, как ни странно, особой популярностью пользуется детская опера с участием зрителей. «Давайте ставить оперу». Казалось бы, на российских сценах должно много ставиться отечественных опер, но идеологический пресс воспрепятствовал развитию современной русской оперы. В репертуаре остались главным образом спектакли, которые были написаны или на сюжет из русской классики, или сказки. Оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» по Карло Гоцци и «Обручение в монастыре» по Ричарду Шеридану, «Нос» по Гоголю, Катерина Измайлова по Лескову Шостаковича, Фролд Скобеев Тихона Хреникова и «Мертвые души» Родиона Щедрина по Гоголю.